Вот спрашивают насчет, есть выражение «святые иконы», то есть иконы, исполненные божественной энергией и благодати. Можно ли это толковать в магическом смысле, использовать иконы мощи в качестве амулетов? Если можно, значит, все-таки есть опасность. Опасность, несомненно, есть. Есть опасность заниматься гаданием по Библии. Это же ведь не повод для того, чтобы Библию сжигать и убирать из домов. Ну как же, гадают же в протестантских странах и даже в России по Библии. Есть такое дело. Так вот, что касается понимания иконы, то действительно, к сожалению, вот есть такое магическое понимание иконы, которого нет у святых отцов, на самом деле. У нас сегодня понимают икону как аккумулятор благодати. У иконы нет своей благодати, в принципе не может быть, потому что благодать – это действие Бога, это энергия Божества. И только Бог может быть ее источником. Другое дело, что эту благодать он подает человеку в ответ на молитву, в которой человек открыл свою душу Богу, в том числе через икону. Молитва помогла, то есть икона помогла разбудить молитву человека. И в этом смысле тогда, в этом, только в этом смысле, через икону Бог подает свою благодатную помощь. Это вероучение, это вы можете писать книги преподобного Федора Студита. У него это очень четко описано. То, что не всегда народ может вместить евангельскую полноту или полноту православного вероучения, это несомненно. Но это повод к тому, чтобы больше разъяснять, а не к тому, чтобы уничтожать все, чего народ не может понять. Первые иконы были написаны значительно позже смерти Христа и апостолов. Это как бы первый вопрос. Это неправда. Во-первых, первое изображение – это Туринская плащаница, как известно. Вот. Во-вторых, что касается написанных икон, то первые изображения, христианские изображения, относятся к началу II века. Это, например, катакомба в Месопотамии до Ура Европас. Это римские катакомбы. Так что любой специалист в области истории искусства вам скажет, что это неправда. Иконы появляются не в IV веке и не в VIII веке. Иконы, первые фрески, точнее говоря, иконы, конечно, от этого времени до нас не дошли, просто потому что дерево так долго не может хранить это. Вот. А фрески сохранились в катакомбах. Можно ли поклоняться стилизованному изображению? Никакому изображению нельзя поклоняться. Заповедь Божия ясна. Богу одному поклоняйся, и ему одному служи. Иконы почитают. Есть почитание святым, есть поклонение Богу. Это основной принцип Седьмого Вселенского Собора. Богу одному поклонение, но почитание всему, что напоминает о Боге. В том числе чти день субботний, чти отца и матери твою и так далее. Вот. На греческом языке это разница латрия. Поклонение, проскинесис, служение. Не служение, а почитание. Так вот, служить человек должен только Богу, а иконы он должен использовать, как видеть в иконах, призыв к молитве. Поэтому Седьмой Вселенский Собор постановил, да будут иконы, поставляемые всюду, где можно только, даже на перекрестках домов, на перекрестках дорог и у домов. Потому что когда верующий человек видит икону, он хотя бы на секунду он молится. Пресвятая Богородица, помоги нам. Чтобы человек чаще молился, эти призывы к молитве должны быть чаще. Что касается стилизованных икон, это разговор совершенно особый, конечно, очень важный и нужный. Что это за язык иконы? Это удивительный язык. О нем надо говорить. Этот язык, конечно, постигается в молитве, но о нем можно сказать и словами. Можно говорить богословски и философски. Но здесь давайте договоримся так. Если у человека нет опыта познания Бога, пусть он об этом в таком случае вежливо молчит, а не кричит на всех углах, что нет правды на земле, но нет ее и выше. В общем, с этим протестанты все согласны. Но я скажу иначе. Если у вас, братья протестанты, нет опыта, духовного опыта, духовной радости от общения, молитвенного общения со святыми, или у вас нет опыта постижения иконы и молитвы через икону, пожалуйста, тогда вы просто скажите, что у вас такого опыта нет, но не... Тогда прислушайтесь по этому вопросу к суждениям людей, у которых такой опыт есть. Вот. Если же вас интересует конкретно, что вопрос стилизации языка иконы, я вам посоветую, если сможете найти книжку Успенского «Богословие иконы православной церкви». Это не оккультист Успенский, а это совсем другой, в Париже православный богослов. «Богословие иконы православной церкви». Отдельные главы из этой книги были опубликованы в сборнике, по-моему, «Русская религиозная философия искусства». Здесь внизу на лотке эта книжка есть, в суперобложке большой том. Кроме того, я могу адресовать вас к своей статье, человека перед иконой, который был опубликован в сборнике «Квинтэссенция», предиздательский сборник в 1991 году. Так вот, не будет ли поклонения стилизованному изображению поклонению идолу? Идол, я напомню, это изображение языческого божества. Поскольку икона изображает не языческое божество, то хотя бы поэтому это не может быть идолом. Ну ладно, как будто это протестантов касается немножко. Как православная церковь относится к женскому епископату? Да, ну, плохо относится. Мы считаем, что не надо нарушать законов природы. Вот. И феминизм – это отнюдь не благо. Вот. Все-таки не надо, чтобы женщина претендовала на мужские социальные роли. Ничего хорошего из этого не получится. Она потеряет свое женское. Ладно, я так и скажу. Так и скажу, очарование. Вот. Я могу вам привести такой совершенно типичный советский пример, если хотите. Дело в том, что совершенно понятно, что если разрешить женское священство, то это будет означать, что через 10 лет все священники будут женщинами. Ну, просто женщины в церкви большинство, это несомненно. Вот. А дело в том, что мы в России имеем перед своими глазами один общественный институт, который отдан на откуп женщин. Школа, в которой нет преподавателей мужчин. И я думаю, что, в общем-то, всем понятно, что все эти маменькины сыночки, которые оттуда выходят, или того похуже, это не очень хорошо. Кроме того, дело в том, что особенность женского характера в том, что женщина очень отзывчива. Она очень отзывчива и податлива, реактивна. То есть если вот что-то вот перед ней происходит, если она действительно искренне и всерьез относится к своему делу, она очень живо реагирует на какие-то обстоятельства. И вот именно поэтому женщине очень тяжело быть духовником, исповедовать людей. Потому что она слишком живо будет реагировать на те грехи, которые будут ей рассказывать или еще что-то. У учительницы в классе мгновенно появляются любимчики и наоборот. Вот какие-то чисто личные связи. Вот если у священника в храме еще это будет, вот это будет нехорошо. Так что я не привожу сейчас богословских аргументов. Это особо ни к чему в данном случае. А по-человечески мне кажется так. Что касается, спрашивают тоже отношение к абортам, аборт – это убийство. Это надо честно сказать. Вот это даже медицинский так. Сердечко-то уже очень рано начинает в человечка стучать. Да я не буду про медицину ничего говорить. Язык не даст соврать. Ведь вы вдумайтесь, ведь вы понимаете принцип, что главное в любой сфере открывается только любящему взгляду. Не ненавидящему, а любящему. Скажите, пожалуйста, вот две женщины есть. У обоих новая жизнь бьется под сердце. А для одной из них это долгожданный малыш. Для другой это вот залетело, что называется. Скажите, пожалуйста, какими словами они будут называть то, что у них под сердцем? Первая скажет: сыночек мой, он сегодня ночью шевельнулся. Вторая скажет: это плод, не вычистить ли его еще можно, этот плод вычистить. Она самим словом убивает ребенка своего. Но та женщина, которая любит ребенка, она его ребеночка называет уже очень рано, только поняла, что он там. И я думаю, что она права. Ладно, я понимаю, православие совершенно не авторитет сегодня в России. На Индию посмотрите. Там же день рождения ребенка считается от дня зачатия. Он рождается, живется ему 9 месяцев. Хотя бы у Индии в таком случае лучше поучитесь. Протестант ли Виссарион? Нет, вы слишком хорошего мнения о нем. Протестанты – это порядочные люди, это христиане все-таки, да? А это элементарный антихрист. Человек, который сам себя Христом называет. Ну что? Можно ли назвать Льва Толстого протестантом? Нет, нельзя. Потому что протестанты, вновь повторю, это христиане. Лев Толстой христианином не был. Он был христианином в своем художественном творчестве. Это несомненно, он гораздо более, это давно и всеми подмечено, что Лев Толстой гораздо более человечен и серьезен в своих книгах, но не тогда, когда он занимается философией. Тогда он говорит страшные вещи. Даже в книгах, когда он подчиняет книги идеологии, крейцеру сонату вспомнил, тогда тоже получается страшно. Какой страшный образ женщины там вырастает, материнство, семьи. Это следствие идеологии его. Толстой скорее буддист. Да, потому что Бога он не признает. Христа, естественно, Богом он тоже не считает. То есть, конечно же, это... поэтому протестантом назвать его нельзя. Протестант – это не каждый человек, который против церкви протестует. Тогда и Ленина мы должны назвать протестантом. Что, согласитесь, протестантов искренне обидит. Вот. Такие молокане. Такое не имеет отношения к Октябрьской революции, кстати. Не знаю, если бы молокане имели отношение к Октябрьской революции, ваш город назывался бы Молоканском. Вот. Это такая в рамках старообрядчества возникшая секта. Вы знаете, я сейчас их боялся бы сейчас вот точно говорить, я недостаточно хорошо их помню. То есть у них есть какие-то там регористическая нравственная позиция, ее осуждать не стоит. А вот я даже сейчас боюсь сказать, сохранилось ли у них исповедание Троицы. Даже вот этого я сейчас не помню. Потому что в некоторых староверческих толках, без поповских, там дробление было совершенно страшным. Христов достаточно вспомнить, чисто гностическая секта. Вот. Так что, а молока, вот, скажем так, вероучение молокан ничего интересного нет. Внимание к ним привлек просто Лев Толстой и чисто просто полицейские преследования, которым они подвергались. Вот это то, что привлекло к их вниманию. Но здесь я бы хотел, чтобы вот мы с вами поняли, что надо различать, что акт неправедных преследований кого бы то ни было не делает преследуемого истинным проповедником. Понимаете, но вот из-за того, что, скажем, в России 19 века, ну, скажем, не преследовали, я даже затрудняюсь, кого же преследовали в России, ну, предположим, действительно, я хотел сказать, атеистов преследовали, но этого не было. Оберпрокурор Священного Синода в 40-х годах был атеистом и не скрывал этого. Вот. Замечательный случай, об этом, кстати, переводит Короленко в записках моего современника. Он говорит, однажды увидел, книжка продается, учебник, книга по геологии. Я знал этого автора, это французский переводной автор, то есть перевод с французского. Крупный ученый. Я эту книгу читал по-французски и обрадовался, что русский перевод вышел. Беру ее, покупаю, смотрю, вдруг бам. Первая неожиданность. Автор-то аббат, а на обложке этого не написано, просто фамилия. Ну ладно, ничего. Вот. Дальше читаю и смотрю, текст я не узнаю. Дело в том, что очень часто там этот аббат пишет так. То есть там есть фрагменты, в которых он пытается соотнести результаты своего исследования с Библией. И уж в любом случае он все время пишет по законам, которые природа имеет от Бога. Это во французском тексте. А в русском тексте по законам природы Бога там нет. Я думаю, господи, кто цензурировал эту книгу? Иду к издателю знакомому, говорю, слушай, в чем дело, почему? Вот я же помню, что по-французски здесь, а по-русски этого нет. Тот говорит, да будем мы всякую поповщину рекламировать. Это поразительный факт, который сейчас забыт. Факт идеологической антицерковной цензуры предреволюционной России. Когда в либеральных газетах невозможно было отстаивать хоть одно доброе слово о православии или еще о чем-то. Очень жесткая интеллигентская цензура была. Как надо, а как не надо. Ну, сборники вещи это в достаточной степени описано. Вот. Так вот, я хочу сказать, что если бы даже в дореволюционной России преследовались большевики, чего, к сожалению, не было, эсеры преследовались, да, а большевики особо нет. Это не делает большевиков обладателями конечной истины. Точно так же преследование молокан не означает, что именно они лучше всех поняли христианство. Ой, господи, да. Так, ладно, я еще пробую протестантов. Протестанты обвиняют русскую православную церковь в грехопадении. Образ попа пьяницы, доносчик КГБ и так далее. Что можете сказать по этому поводу? Ой, ну для начала что? Насчет попов пьяниц ничего не буду говорить. Русская национальная болезнь, что поделаешь, и здесь мы плоть от плоти нашего народа. Вот. Я не могу бросить камень, я знаю таких священников, вот, у которых эта страсть есть, я камень не бросить не могу. Я слишком хорошо знаю священническую жизнь, и особенно какой она была при советской власти. Вот. И я не могу этих людей осудить. Вот. Что касается доносчиков КГБ, я могу сослаться на отца, на, простите, Глеба Якунина. У меня с ним были по этому поводу разговоры, вот, и он мне сказал, что в архивах ГБ несравненно больше компромата на иудеев, протестантов, и мусульман. Но, говорит, я об этом не пишу, потому что моя задача реформировать русскую церковь, прежде всего. И на католиков, говорит, там тоже немало, но на католиков меньше. А понимаете, можете понять, почему на католиков православных меньше компромата было в КГБ, меньше сотрудничали с ними, меньше подчинялись? А дело в том, что у католиков и православных жесткая иерархическая структура. А у иудеев, мусульман, протестантов она выбранная. Иерархии нет. И это означает, что элементарно можно фальсифицировать результаты собрания и какого-нибудь завербованного агента сразу сделать каким-нибудь старшим пресвитером по Екатеринбургской области. А вот, простите, епископа православного можно поставить только из монахов. А это какой же агент КГБ захочет в монахи идти? На скотном дворе сначала работать? Здесь так просто не получится. Так просто не подошлешь сюда Ванечку какого-нибудь. Вот. Поэтому, как бы, затем с другой стороны, дальше. Что на самом деле накопал Глеб Якунин? По крайней мере, по поводу православных, то, что он опубликовал, то, что я у него видел. Это отчеты Совета по делам религии или КГБ, отчетов ЦК КПСС о том, что вот наши агенты, они хорошо работали. И дальше клич. Простите, это пустое место. Ничего. Я вам поясню, как такого рода вещи берутся. Итак, представьте себе, да простите меня, владыка Никон, представьте себе, я ваш епископ екатеринбургский. Тертый калач, понятное дело, путь епископства, непросто. Да, и присылают мне из Загорска молодого парнишку, только что закончившего семинарию. Ну, получают у меня приход, вот там, в Притеченской церкви служит. Да. Ну и священник искренний, верующий, молодой, горячий, он проповедовать начинает живо. Молодежь начинает к нему ходить, он двери своей квартиры распахивает, к нему люди начинают ходить и так далее. В общем, поэтому молодежь в храме появляется. Властям это не нравится. Начинаются там всякие намеки. Ты бы там, отец Алексей, знаешь, что потише. Вот. Староста начинает там греметь ключами, когда батюшка проповедует. Староста на ГБ уж точно работает. Начинает там мелочь активно считать, сыпать, там, когда батюшка проповедь читает. Там, так что не слышно было и так далее. Там, матюгами выкладывает каждую там девушку, заходящую в храм. Куда так приперлась там и так далее. Вот, юбку у тебя не точно. В общем, делает все, что все не помогает. Начинает батюшке пояснять, что это самое, ты по требам больше ходи, а не с молодежью лишайся, а то мне тебе зарплату старца, говорит, нечем платить будет. Батюшка все равно продолжает свои. Уполномоченный с ним беседует, продолжает. Тогда уполномоченный обращается ко мне, как к епископу, говорит. Да, знаете что, владыка, тут вот проблемка такая есть. Вот есть у вас религиозный экстремист в храме. Вы знаете, разъясните ему конституцию-то. По нашей конституции что там сказано? Граждане СССРи имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, вести атеистическую пропаганду или отправлять религиозные культы. Так сказано? Так. В нашей конституции нет права на религиозную пропаганду. Видите, как? Атеистическую пропаганду или отправлять религиозные культы. Кадилом пущай машет. А проповедь не-не, вы ему поясните, конституцию никому не позволено у нас нарушать. И так раз за разом начинают мне мозги по этому поводу полоскать. Но я вновь скажу, отец Алексей человек молодой, жизнь не очень знает, горячий. А я вновь скажу, я епископ, я калач тёртый. Я же знаю, чем это кончится. А чем кончится? Староста напишет письмо куда надо, где скажет, что отец Алексей связался с иностранцами, и контрабанды им иконы из нашего храма продал. Продаст их там староста, естественно. Но напишет про отца Алексея. И давай, батюшка, за Уральские горы подальше туда. Это только один вариант, есть другой. С молодежью общаешься. Студенты к тебе отходят. А уж не гомосексуалист ли ты? А у нас никому не позволено совращать советскую молодежь. И у нас тут есть как раз там вот курсантов из училища КГБ практика. В порядке практики они дадут показания на суде. Что да, они у тебя были, и ты там с ним то-то и то-то им предлагал. Все нормально. Был бы человек, дело найдется. Известный принцип советского права. Я как епископ это знаю. И вот передо мной выбор. Я знаю, что еще немного. Я как бы знаю, что когда вот это просто разговор за советскую власть, агитация, а когда уже всерьез. И вот я потянул год целый с этим. Смотрю, уже все, до предела даже. И вот передо мной выбор. Значит, если я оставлю священника сейчас здесь, а священник меня не слушается. Я его тоже пробовал уговаривать, честно говоря. Да? Подожди, потерпи, наше время еще не пришло. Вот. А я что же думаю, понимаете, у него семинария, академия, он парень умный. И я уже чувствую, что еще немножко, и что-то изменится в этом числе. Вы себе представить не можете, но действительно мне, например, владыка Александр, ректор Московской духовной академии, он именно так и говорил. В 85-м году он говорит, подожди, не надо сейчас никаких мелких уступок от власти. Будет время, и мы всерьез с ней будем говорить. Не надо мелочиться сейчас. Вот я думаю, что мне, лучше сохранить этого священника. Он один из самых образованных и верующих у меня в епархии. Кроме того, если его уберут сейчас, там арестуют или еще что, скандал они поднимут так, что всю церковь замажут, тоже плохо. А дальше ведь тоже я знаю, что будет. Вдруг окажется, что весной, у нас же плановая экономика, да? Весной во всей области я не могу купить ведра краски. Мне крышу в этом храме покрасить надо этому священнику. А ведра краски, ну скажут, все скажут, простите, у нас по фондам. Где вы видели в пятилетнем плане написано ведро краски для Русской Православной Церкви? В докладе Костыгина было это? Не было. Нету краски. Так, краски мне не дадут. К следующей весне крыша проржавеет. Потечет. И вот тогда, на майские праздники, придет ко мне комиссия из исполкома и скажет, а что это вы, граждане-фанатики, с нашим памятником архитектуры сделали? Советская власть вам доверила. А вы, фанатики, такие мракобесы, и его не сохранили? Мы забираем у вас этот храм, снимаем общину с регистрации, здесь у нас теперь музей будет. Это означает, что машино-тракторная станция на самом деле. Вот. Все, я потерял священника, я потерял храм, я приобрел кучу дерьма в газетах. Надо мне это, как епископу, ответственному за тысячи людей, живущих в этой области. Я тогда вызываю этого отца Алексея, я ни в чем его не убеждаю, я даю ему указ. Настоящим. Священник Алексей Иванов. Священник, там, настоятель такой-то церкви в граде Екатеринбурге-Свердловске. Назначается настоятелем храма такого-то, деревни Нижняя Ивасеевка, в таком-то районе Екатеринбургской области. Значит, и я ему говорю, знаешь что, дорогой, вот я ничего не могу поделать. Я тебя отсюда убираю. Езжай в деревню. Вот там, подальше от глаза властей, ты немножко поживи. Посмотрим, годика два там поживем. А за это время, знаешь, как притч. Может, уполномоченный помрет, может, советская власть помрет, и еще что-то. Потом я тебя сюда верну, а сейчас иди там поживи. И даю им этот указ, он едет. Чем мы думаем, как вы думаете, с чего начинается рабочий день моего уполномоченного по советской вам религии на следующее утро? Он пишет в Москву. В результате проведенной нами оперативной работы агент такой-то, то есть я, перевел религиозного экстремиста такого-то из города в глухую провинцию и тем самым закрыл ему рот, как бы источник религиозной пропаганды в нашем городе ликвидирован. Проходит еще несколько лет, и отец Глеб Якунин торжественно публикует это донесение. Вот, видите, вот они, наши епископы какие, все под дудку КГБ делали. Да, ну что, осталось 5 минут последних. Спрашивают, есть ли мистика в протестантизме? Конечно, есть. Несомненно, есть. Хотя, так скажем, традиционно протестантские секты делятся на рационалистические и мистические. Скажем, лютеранство – типично рационалистическое движение. Вот, а пятидесятники, конечно же, мистическое. Вот, вопрос только в том, а какова доброкачественность этой мистики? Потому что не надо путать естественное воодушевление, в которое приводит себя человек, с действием Святаго Духа. Я однажды был на собрании корейских адвентистов, это было в 91-м году, осенью. Помните, конец света корейцы обещали. Во всех газетах были объявления, конец света. Это. Вот. И было даже написано, в крайней московских газетах, что вот собрание в этот день, последнее собрание христиан на земле, будет вот в Московском дворце молодежи такого-то числа. Ну, такое собрание без меня, конечно, не может пройти. Я тогда еще не знал, что конец света нам придется переживать каждые полгода. 25 сентября очередной конец света, вы это знаете, да? Какой-то американский евангелист объявил об этом. Вот. Так вот, я туда пошел. Как ни странно, зал был пустой. Вот первые ряды были только заполнены. Вот. Ну, а на сцене кореец, соответственно, вот им проповедовал, готовил их к вознесению на небо. Я на него посмотрел, и я искренне начал чувствовать к нему просто уважение. Просто уважение к моему профессионально работающему коллеге. Коллеге не в том смысле, что он богослов-проповедник, нет. А дело в том, что когда я учился в университете, я увлекался диско-танцами. Это как бы я немножко себе представляю работу диск-жокея. Вот этим ремеслом он владел профессионально. Значит так, дорогие братья, я буду говорить «Аллилуйя», вы говорите «Аминь». Итак, «Аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь». Так, теперь те, кто сидят сзади, подойдите поближе, потому что Бог вас не слышит. Он говорит, мне бы только те, кто впереди, идите сюда. Так, теперь так. Левая половина зала молчит, правая кричит «Аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь». Так, 20 им. Так, теперь правая половина молчит, вы хвалите Бога, «Аллилуйя, аминь» и так далее. Естественно, через 2 часа там даже бедные бабушки московские начали трястись, выходить к сцене и говорить, что они Святого Духа поймали. Значит, понимаете, это тоже мистика. Вот. Но вопрос, простите, с чем они тут встречаются, какого духа они зазывают в свое сердце. Вот. А дар, умение различать духов, это, конечно, очень непросто. Можно ли причаститься тело Христова только духом? Я не знаю, вы духом умеете хлеб есть? Если это тело Христово, так это тело Христово и называется. А дух Христов, он и называется духом Христовым. Христос завещал нам причастие и телом, и духом своим. Вы будете крещены огнем и духом, но причаститься телу и кровью. Не надо здесь подменять одно другим. Вот еще спрашивают мнение о свидетели Иеговы и их учении. Значит, что касается свидетелей Иеговы, то это секта скорее еврейская, чем христианская. Это скорее секта, возникшая в рамках иудаизма, чем христианство. Это не христианское движение, не протестантское. Вот. Суть этого вероучения заключается в том, что Христос не был Богом. Просто праведный раввин, который несколько таких дивных песен нам сюда занес. Вот. Значит, христианин все-таки христианин. Это в любом случае человек, который исповедует искупительное значение смерти Сына Божия на кресте. Вот этого в иеговизме нет. Это странная религия, которая считает, что Бог понимает только если его звать по-еврейски. Если ты зовешь его Иегова, Иегова, он слышит. А если ты говоришь просто Боже мой, он не слышит. Значит, я напомню, что Иегова, они спрашивают обычно, вы знаете, как зовут Бога? Обычно с таким вопросом подходят, как имя Бога. Имя Бога, говорят, Иегова. Бедняки, они плохо знают даже Ветхий Завет. Иегова это не имя Бога. Иегова это просто Бог. Сущий. Это атрибут Бога, характеристика некоторого. Сущий, тот, кто есть. В Ветхом Завете мы видим порядка 70 имен Бога. Адонаи, Саваоф и так далее. Вот. Имена, имен может быть множество. Пророк Давид, знаете, как называет Бога именитого? Бог, веселящий юность мою. Поразительно совершенно. Вот. А посмотрите, Христос, как он молится Богу, как он называет Бога? Он разве молится на кресте Иегова, Иегова, ламасовых хвани? Вы помните, дело в том, что Евангелие сохранили нам точную молитву Христа по-арамейски произнесенную. Не в переводе речь, а по-арамейски. Он же молится Или, Или, ламасовых хвани, а не Яхве, Яхве. Или, помните, это желательный падеж от Элоах, Господи. Вот, значит, что же, Христос так молился, почему же мы так не можем? А кроме того, в Новом Завете есть несколько ясных свидетельств, что одно есть имя, пред которым надлежит поклониться всякому колену небесных, земных и преисподних, имя Иисуса Христа. Это же ведь так. С другой стороны, Христос говорит, я открыл имя Твое человеком. В молитве к Отцу Христос говорит, я открыл имя Твое человеком. Если имя Бога это Ягва, оно было открыто Моисею. Иисус ничего тут не добавил. Вот. Я уж не говорю о том, что касается их перевода Библии, то это просто очень вульгарная подделка. Это Библия, вымаранная так, чтобы о Христе там не осталось никаких указаний на то, что Он был Богом. Любой человек, знающий греческий язык, скажет, что простите, дорогие, но все-таки двоечники не должны заниматься переводом Библии. Но есть же четкие свидетельства, скажем. А Фома говорит воскресшему Христу, Господь мой и Бог мой. Мы можем вспомнить начало Евангелия Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Они говорят, нет, это означает, Слово было божественным. Простите, божественные феотики. А здесь офеос стоит. Ну хоть немножко же, надо же в греческом разбираться, прежде чем вы свою доктрину создаете. Хотите проповедовать иудаизм? Проповедуйте. Зачем же христианами притворяться? Давайте честно все делать. Надо иметь еще в виду, что это опасная просто секта, опасная для жизни. На совести этой секты сотни убитых людей и детей. Потому что по вероучению иеговистов душа обитает в крови, именно в крови, и поэтому переливание крови невозможно. И поэтому сотни людей, которых можно было бы спасти, сделав их переливание крови, они, иеговисты, запрещали это делать этим людям, членам своей секты. И эти люди погибали. Однако, пишет, изображается не только лик Христа, но и Бог Отец старичком, и Дух Святой Птичка. Что это? Уступка мифологии, да, совершенно верно. Изображение Бога Отца в виде старика запрещено 7-м Вселенским собором и 100-главым собором Русской Церкви. К великому нашему сожалению и позору, в наших храмах до сих пор есть изображение Бога Отца. Это недопустимо. Недопустимо именно по православному богословию. Это наш грех. Как я оцениваю перспективу сосуществования католичества и русского православия в России? Насколько я вижу сейчас, миссия католиков в России заглохла. Заглохла в частности потому, что русские немцы все равно прежде всего русские, только потом немцы. Или поляки. Вот, например, в Новосибирске местная католическая община, она по сути прекратила всякую проповедническую деятельность, потому что там поляки и немцы разругались между собой. Вот. Так что, ну, со временем, может быть, они эти сложности свои преодолеют, планы их остаются неизменными. Вот. Хотя их позиция, конечно, тоже надо иметь в виду, бывает разная. Я знаю, например, один католический кардинал лично мне говорил, что вот, отец Андрей, поверьте, если бы папой был итальянец, а не поляк, у нас не было бы никаких сложностей в отношении с русской церковью. Ну, газета «Монт» еще в 82-м году писала, что Войтыло, он прежде всего поляк, а папа по совместительству. Вот. Он пытается взять реванш за поражение Польши в смутное время. Тогда не удалось католическую, польскую веру обратить, он пробует сейчас это сделать. Вот. А кроме того, мне немец один рассказывал, со слов, опять же, видного католического иерарха Ватикана, о такой встрече. К этому иерарху пришел руководитель протестантской миссии из Америки и предложил ему такой договор. Мы готовы подготовить 3000 проповедников для России из числа католиков. Мы готовы на свои деньги послать 3000 католических священников в Россию. Давайте мы с вами об этом заключим договор. Ну, папа говорит, ну это, конечно, очень интересно, подготовить, послать 3000 человек, это католиков, это, конечно, хорошо. А ваш интерес какой, простите? Вот. Он говорит, ну как же, вы понимаете, как бы, я понимаю, что мы сами не католики, и с вами мы выясним отношения потом. Но сейчас наша главная цель – уничтожить православную церковь в России. Открытым текстом кардинал отказался. Надо отдать ему должное. Вы сказали, что у протестантов нечего добавить к христианству, что они лишь урывают от него. Но как же тогда адвентистский пророк Елена Уайт? Простите, во-первых, я сказал, что протестанты ничего не могут добавить к православию. Что касается адвентистского пророчества Елены Уайт, то, простите, это просто сумасшедшая женщина, а не пророчество. Она обещала конец света еще в 1837 году. Это вы забыли? Что ее пророчества, они сбылись? Адвентизм весь строится на ложном пророчестве Уайт. Конец света будет тогда. Не пришел. Она сказала, простите, я ошиблась, я неправильно считала. Надо было считать не от дня рождения Христа, а от дня его смерти. Хорошо, еще 33 года ждали, не случилось. Сказали, ладно, знаете, опять неправильно посчитаю, в 1914 году будет конец света. Кстати, иеговисты тоже в 2014 году ожидали конец света. Не случилось. И тогда у адвентистов рождается гениальная концепция. Они говорят, второе пришествие Христа состоялось. Но Христос, Он на небе из одной комнаты в другую пришел, из святая в святая святых. Понимаете, начинается какие-то способ нагромождения фантастики. Куда Христос пришел? Зачем? Откуда это? Откуда святая святых на небе, если в Откровении Иоанна Богослова сказано, что в горнем Иерусалиме нет храма, потому что Бог все во всем. Вот начинаются эти выдумки, когда секта уже возникла, и она пытается оправдать свое существование. Это никакое не пророчество.